Центральный банк Соединенных Штатов одобрил новый пакет мер по стимулированию экономики США на общую сумму до 900 миллиардов долларов. Это вдвое меньше объема финансовой поддержки финансового сектора американской экономики на первом этапе, который продолжался с декабря 2008 по март 2010 года. В связи с новыми планами финансовых властей США, эксперты прогнозируют ослабление американской валюты и соответствующие ответные меры центробанков других стран. Подробнее рассказывает мой коллега Сергей Сининский.
В ходе первого этапа программы антикризисных мер Центральный банк США выкупил государственных и ипотечных облигаций и других финансовых инструментов на общую сумму 1 триллион 750 миллиардов долларов. Как оценить эффект таких мер? Ведь эти деньги до реальной экономики, по сути, не дошли, оставшись в финансовом секторе. Из США сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
За это время Федеральная резервная система купила почти 1,5 триллиона долларов облигаций, в том числе государственных облигаций, но прежде всего на самую большую сумму это ипотечных облигаций у банков и у частных, и затем у государственных ипотечных учреждений, таких как Фанни Мэй и Фредди Мак. На 1,1 триллиона долларов было куплено этих ипотечных облигаций. Для чего это было сделано? Это очень важно. Это было сделано вовсе не для того, чтобы добавить деньги в экономику. Это было сделано для того, чтобы спасти финансовую систему. После сентября 2008 года финансовая система была заморожена, банки не доверяли друг другу, межбанковского кредита не было, поэтому банки не могли рисковать давать кредит предприятиям, и это было не только в Соединенных Штатах, а распространилось на весь западный мир, на всю финансовую систему.
Другими словами, тогда речь шла не о стимулировании роста экономики, а лишь о рекапитализации финансовой системы. Для этого Центральный банк США выкупал у банков и финансовых компаний так называемые токсичные активы, в первую очередь ипотечные облигации, которые, оставаясь в полном объеме на балансе банков, рыночную цену имели уже минимальную. И заместить их на своем балансе банки могли деньгами, получаемыми за эти облигации от Федеральной резервной системы. Но даже такие вливания, превышающие 10% общего объема экономики США, не привели к росту цен в стране, так как, по сути, вернулись в Центральный банк. Михаил Бернштам.
Денег в экономике было достаточно. Проблема была в фактическом банкротстве банковской всей финансовой системы. Поэтому эти деньги назад вернулись в Федеральную резервную систему. Банки не знали, что с ними делать. Федеральная резервная система, чтобы эти деньги не были выброшены на рынок и не создали огромную инфляцию, стала платить впервые в истории Федеральной резервной системы, платить проценты банкам за то, что они будут держать эти деньги на счетах Федеральной резервной системы. Эти деньги вернулись. Они вернулись с той только разницей, что сейчас их собственником являются банки. Значит, банки держат свыше $1 триллиона в необязательных добровольных резервах на счетах Федеральной резервной системы. Эти деньги не идут в экономику.
На первом этапе спасали финансовую систему. Теперь на втором этапе речь идет уже о попытках восстановить устойчивый экономический рост. В третьем квартале рост ВВП США составил 2% к уровню июля-сентября прошлого года, а во втором квартале лишь 1,7%.
Второй этап связан с тем, что экономика не растет, продолжается высокая безработица в Соединенных Штатах, 9,6%, инфляция ниже, чем хочет Федеральная резервная система, и поэтому рассчитывают, что путем прямой закупки государственных облигаций смогут деньги уже через государство, через государственные расходы действительно вложить в экономику, чтобы оживить кредит, чтобы каким-то образом снизить всевозможные процентные ставки на вторичном рынке, где, может быть, будут малые и средние предприятия занимать деньги. Деньги дойдут до слабых региональных банков, местных банков. Снова увеличится ипотечное заимствование. То есть идет расчет на то, что это сможет помочь, но Федеральная резервная система не ожидает больших результатов и действует очень осторожно. Самое главное, что сказано напрямую в заявлении, заявление Федеральной резервной системы, что она будет вот таким образом вливать в экономику 75 миллиардов долларов в месяц, но в зависимости от дальнейших экономических результатов она может этот процесс даже и приостановить. Так что эти 600 миллиардов обещанных вовсе не обязательно.
В каких бы объемах ни планировали сейчас новые стимулы экономического роста, эти меры в любом случае будут проинфляционными. Сегодня инфляция в США минимальная. Видимо, поэтому некоторые эксперты полагают, что финансовые власти США и стремятся создать определенный рост цен, что, с одной стороны, упростит решение проблем государственного долга, а с другой – стимулирует экономический рост в стране. Михаил Бернштам.
В своем заявлении Федеральная резервная система именно так и эту ситуацию изложила, что инфляция находится ниже, чем та целевая установка, которая есть у Федеральной резервной системы. Считается среди экспертов, что целевая установка в Америке от 1,75 до 2% инфляции в год, тогда как сейчас она колеблется в пределах 1%. Значит, Федеральная резервная система хочет добавить 0,75% или процент в год. Для чего это делается, это понятно. Для того, чтобы снизить реальные процентные ставки. Потому что, естественно, вполне, что и кредиторы, и те, кто занимают деньги, смотрят не на номинальные ставки, которые делают поправку на инфляцию, на реальные ставки. И если инфляция повышается, то, соответственно, реальные ставки падают, и тогда реальный кредит, его действительная рыночная ценность становится дешевле. И поэтому тогда предприятия смогут позволить себе одалживать деньги и расширять производство. На это идет расчет.
Решение финансовых властей США о новых финансовых стимулах экономического роста означает ослабление доллара в той или иной мере. И поэтому многие эксперты прогнозируют ответные меры других крупнейших центробанков мира, в первую очередь Европейского центрального банка. Ведь рост курса евро подрывает европейский экспорт, то есть основу нынешнего экономического роста Европы. Наш собеседник – аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнан, Франкфурт на Майне.
В данной ситуации меры, объявленные Федеральной резервной системой, на мой взгляд, единственно правильные. При нынешнем дефиците госбюджета Соединенных Штатов у финансовых властей страны просто не остается иного выхода для оживления экономической конъюнктуры. Так что, с экономической точки зрения, это грамотное и логичное решение. Что касается возможных ответных мер Европейского центрального банка, то, как мне представляется, в них пока просто нет необходимости. Ведь, в принципе, решение Центробанка Соединенных Штатов лишь в незначительной мере затрагивает европейскую экономику. И вспомним, в Европе на программу поддержки экономики Европейский центральный банк потратил до сих пор лишь 65 миллиардов евро. Все дело в том, что у центральных банков Соединенных Штатов и Европы разные цели и задачи. Главная задача Европейского банка – обеспечение стабильности евро и удержание инфляции в пределах примерно 2% в год, в то время как компетенции Федеральной резервной системы Соединенных Штатов относятся и формирование долгосрочных банковских процентных ставок, и принятие мер, способствующих расширению занятости в стране. То есть речь идет о разных базовых моделях этих финансовых институтов. Именно поэтому, на мой взгляд, вряд ли Европейский центральный банк столкнется с необходимостью принятия каких-либо специальных ответных мер. Он будет исходить из собственных базовых принципов.
В США новые стимулы после кризисного восстановления экономики финансовые власти намерены воплощать в виде покупки своих же гособлигаций. Европейский центральный банк поступает иначе, хотя он и покупает в небольших объемах государственные облигации некоторых стран еврозоны. Но главное, он напрямую кредитует европейские коммерческие банки, выполняя для них, по сути, функции национального банка. Чем объясняется такая разница в подходах? И сколь, в принципе, вероятно, на ваш взгляд, расширение нынешних объемов финансовой помощи экономикам Европы, учитывая опасения, что инфляция может ускориться, которые не раз выражал Европейский центральный банк? Николаус Хайнан.
Я бы сказал, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов и Европейский центральный банк в определенной степени, конечно, равноправные партнеры, но по своим масштабам и, соответственно, принимаемым мерам они различаются. Центробанк Соединенных Штатов контролирует главную расчетную единицу мировых рынков, а это по-прежнему доллар, то есть валюта с наибольшей в мире ликвидностью. В этом смысле, на мой взгляд, Европейский центральный банк будет пока оставаться на вторых местах, и сегодня главная его задача бороться за доверие рынков к единой европейской валюте. В целом, я исключаю какую-либо опасность дополнительной инфляции в Европе в связи с последним решением Центрального банка Соединенных Штатов. Ведь, скажем, продукцию немецких или других европейских компаний покупают в разных странах в первую очередь за ее качество, а отнюдь не за ее стоимость. Поэтому возможное снижение курса доллара к евро вряд ли заметно сократит объемы европейского экспорта в целом, ослабив тем самым экономическую конъюнктуру еврозоны. Более того, даже на самом этом курсе, объявленные в Соединенных Штатах меры, на мой взгляд, не сильно отразятся. Думаю, что его колебания в итоге вряд ли превысят 1%.
О решении Центрального банка США было объявлено в среду, а уже в четверг Банк Англии и Европейский Центральный банк объявили о своих очередных мерах. Базовые процентные ставки по кредитам, то есть главный инструмент монетарной политики, они решили сохранить на прежних уровнях. Для 16 стран еврозоны эта ставка остается неизменной уже 18 месяцев подряд.
О новом пакете мер стимулирования роста экономики США рассказывал Сергей Синицкий.